Гинекология – это вообще совершенно такая уникальная специальность. Гормоны влияют на нашу жизнь гораздо больше, чем нам хотелось бы. Все мы знаем про ПМС. Менструация – это скорее патология для организма, это не норма.
То есть самостоятельно никак не понять, что что-то не так происходит.
Очень важно найти врача, с которым вы будете на одной волне. Вы должны всегда видеть эффект от того, что вы принимаете.
Привет, меня зовут Лина, я коуч ICF и создатель книжного клуба. В подкасте я обычно выделяю выводы из прочитанных книг, делюсь мнением через призму личного опыта и проверенных рекомендаций, но раз в месяц зову эксперта на диалог о важном. И сегодня как раз такой день, хочется поговорить про женское здоровье. У меня в гостях Быкова Светлана Анатольевна, врач-акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук с 29-летним стажем работы. Светлана Анатольевна ведет прием в медицинском центре SM-клиника на улице Синежская.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Сегодня хочется поговорить вообще про здоровье и, наверное, начнем с самого важного вопроса, а как часто нужно посещать, в принципе, врачей и гинекологов в том числе?
Ну, знаете, наверное, проще всего сказать, что посещать гинеколога надо один раз в год обязательно, но я бы хотела немножко остановиться вообще на нашей специальности. Mm-hmm. Гинекология — это вообще совершенно такая уникальная специальность, она про жизнь женщины в целиком, то есть она про здоровье женщины, про отношения женщины, личные отношения, отношения в социуме. Я сейчас поясню, что я хочу сказать. Про репродуктивную функцию женщины и вообще про качество проживаемой жизни. Потому что гормоны влияют на нашу жизнь гораздо больше, чем нам хотелось бы. Все мы знаем про ПМС. Да? Кто-то может справляться с ПМС, но таких женщин, наверное, единицы. Поэтому мы, к сожалению, ну, может быть, или к счастью, зависим от гормонов гораздо больше, чем нам бы хотелось. Поэтому я, наверное, не ошибусь, если скажу, что женщина может посещать гинеколога при любых каких-то даже вот совсем небольших вопросах, которые появляются в ее жизни. Здесь нет каких-то нормативов, это достаточно индивидуально. Каждая женщина выбирает для себя сама свой режим посещения гинеколога. Очень важно найти врача, который будет вам понятен, который будет рассказывать то, что вам понятно, близко, будет с вами общаться доступным, понятным языком, то есть врача, с которым вы будете на одной волне. Но это справедливо для любой специальности и для любого направления, да. Наверное, некорректно сравнивать врача, допустим, с парикмахером-стилистом, но это просто то же самое, да, примерно. То есть если врач делает все то, что вам понятно, вам близко, решает ваши проблемы совместно с вами, то это очень-очень большая и важная вещь в вашей жизни. И если такому врачу вы можете обратиться в любое время, то это совершенно замечательно.
А интересно, в целом, есть ли какие-то симптомы, возможно, при которых обязательно, прям неотложно стоит сразу пойти?
Ну, классическая гинекология говорит о том, что в гинекологии есть три симптома. Это боли, бели, кровотечение. Ну, а повторяю, это классическая история, да? Что касается менструального цикла, то есть понятно, что практически, ну, самым явным симптомом, что что-то идет не так у женщины, является нарушение менструального цикла. Тут я опять же хотела бы немножко остановиться на классических подходах. На самом деле организм женщины — это совершенно уникальная вещь. Это настолько вот тонкое филигранное создание природы, то, ну, какие-то вещи, наверное, нам до сих пор даже вот и, ну, скажем так, не подвластны нашему пониманию. Менструальный цикл — это очень-очень сложная такая, знаете, симфония для большого оркестра, когда в каждую минуту должна выработаться строго определенная доза, строго определенного гормона. И когда наступает менструация, начинается менструация, организм говорит: фу, отыграл симфонию. И мы должны сказать: спасибо, спасибо, что ты сыграл, это все хорошо, красиво, четко, без задержек, без проблем. Менструация началась вовремя, без болезненности, без каких-либо избыточных кровянистых выделений. И тут начинается новая симфония, да? То есть для организма на самом деле это достаточно большая нагрузка. И наши все профессора сейчас говорят о том, что менструация — это скорее патология для организма, это не норма. Объясню сейчас почему. У наших бабушек, прабабушек и прапрабабушек менструации приходили не более чем 50 раз за всю их репродуктивную жизнь. То есть организм женщин, он предназначен для того, чтобы начиналась беременность, возникала беременность, вынашивать эту беременность, рожать ребенка и кормить ребенка грудью. Это было, вот повторяю, у наших бабушек, прабабушек, это было так. И получилось так, что практически на протяжении одного поколения произошел очень резкий скачок. То есть наши бабушки вынашивали по 10-12 детей. Ну, наши мамы, наверное, там 2, там редко 3, да, ребенка имели. Вот. И как бы последующее поколение, в общем, тоже, да, 1-2 ребенка. А все остальное время женщина менструировала. То есть количество менструаций за репродуктивную жизнь женщин увеличилось на порядок. И в этом кроется, ну, одна из причин такого значительного роста гинекологических заболеваний. Потому что с каждой менструацией женщина теряет кровь. Именно поэтому сейчас так широко распространена анемия, дефицит железа, дефицит ферритина, гемоглобина. Именно поэтому мы страдаем от того, что недостаточное у нас количество каких-то питательных веществ, ну, витаминов, потому что с кровью мы теряем, конечно, не только гемоглобин и железо. Так вот, то, что касается менструального цикла. Когда женщина, ну, в среднем начинает менструировать лет в 14, да, и когда беременность наступает, ну, в относительно раннем возрасте, то есть в 20-23 года, как это рекомендовано для наступления первой беременности, организм говорит: фу, я отдохну, да, то есть в чем-то, конечно, нагрузка на отдельные органы и системы, а яичники наши вздыхают с облегчением, они уходят в отпуск, то есть тот период в жизни женщины, когда нет менструации, аменорея физиологическая, это отдых для яичников. Они уходят в отпуск. В это время, как и мы тоже в отпуске, они восстанавливаются, перезагружаются, набираются сил. И после того, как менструации восстанавливаются после окончания лактации, начинают работать с новыми силами. Нередко пациентки говорят: вы знаете, до беременности и родов менструации были обильные, болезненные, а вот потом приходит просто замечательно. Коротко, умеет, безболезненно и логично, потому что яичники отдохнули. Когда беременность не наступает своевременно, когда пациентки откладывают наступление беременности на возраст 35 и даже 40 лет, это сейчас совершенно не редкость. Представьте себе, то есть ваши яичники работают без отпуска 20 лет. Можете представить себе человека, который работает 20 лет без отпуска. То есть рано или поздно он начинает делать ошибки в своей работе, да, то есть, ну, где-то что-то вот немножко не то выработалось, немножко не в то время, да, женщина клинически видит задержку менструации или как-то не так прошла менструация, или вот что-то вроде как небольшой легкий сбой, но за этим может скрываться постепенно прогрессирующие какие-то серьезные проблемы. И если пациентка замечает, что вот что-то такое происходит, это, безусловно, повод обратиться к врачу, да, это тоже такой определенный симптом, что что-то идет не так. Надо сказать, что в большинстве случаев вот эти нарушения носят функциональный характер, то есть пациентка приходит, мы проводим обследование, говорим: ну да, вот здесь есть дефицит небольшой, вот здесь надо подкорректировать, вот здесь вот надо немножечко, да, поработать с питанием, это тоже сейчас очень важно, и цикл восстанавливается. Но иногда, к счастью, очень редко, но это может быть симптомом уже каких-то, в общем, таких непростых ситуаций. Опять же, что касается коррекции менструального цикла, не могу здесь не упомянуть гормональные препараты, к которым отношение по-прежнему неоднозначное. Я всегда с успехом говорю, что, знаете, в приеме гормональных контрацептивов есть две крайности. Первая крайность — это пациентке невозможно сказать, невозможно ее убедить, что ей эти препараты нужны. Сейчас подход к гормональным препаратам таков, что мы очень редко, практически никогда не назначаем их только с целью контрацепции. То есть с назначением гормональных препаратов мы всегда решаем какие-то проблемы. Допустим, когда у пациентки, ну, избыточно обильные менструации, да, или когда слишком болезненные или нерегулярные менструации, плюс ей нужна контрацепция. Вот это идеальный вариант для назначения гормональных контрацептивов. Иногда бывает сложно до пациентки донести, что это реально то, что ей нужно. То есть это физиологическая история, которая ей поможет. Да, поможет терять меньше крови, поможет не испытывать боль. Ну, конечно, существуют определенные страхи, связанные с гормональными препаратами. Мы назначаем препараты сейчас совершенно не просто так. То есть, ну вот, благодаря, да, в кавычках, ковиду мы узнали очень много нового. В частности, о том, что существует очень такая распространенная, как оказалось, проблема, как склонность организма к гиперкоагуляции. И наша задача — выявить тех пациенток, у которых эта гиперкоагуляция есть, провести, ну, какой-то минимум обследований и сказать пациентке: у вас, да, риск таблетки есть, вам гормоны нельзя принимать никогда и ни за что всю оставшуюся жизнь. Либо мы можем пациентке сказать, что гормоны вы можете принимать с контролем определенных показателей, вот с такой-то частотой. Конечно, наша задача, опять же, врачей, да, донести до пациентки все возможные побочные действия, отрицательные какие-то ситуации, с которыми может женщина столкнуться. И выбор пациентки, проходить эти обследования, не проходить, принимать препараты, не принимать. Когда пациентка приходит и говорит, вы знаете, вот я сходила к другому врачу, а он сказал, что ну что за ерунда, вы можете пить вообще эти таблетки без каких-либо ограничений. Ну, знаете, все риски на пациентке, да, то есть когда начинает принимать препарат без хотя бы минимального обследования, это всегда такая немножко рискованная история, потому что ни один препарат не лишен побочных эффектов. Вторая ситуация, связанная с гормональными препаратами, это то, что невозможно пациентку убедить, что ей пора отказываться от них, потому что когда препарат подобран правильно, когда мы исключили противопоказания, обычно пациентка с удивлением обнаруживает, что это на самом деле это очень удобно, это комфортно, скажем так, улучшает качество ее жизни. Но такая вот, да, история существует. То, что касается коррекции менструального цикла, гормоны нам оказывают неоценимую помощь. То есть это как раз та ситуация, когда во время приема гормональных препаратов свои яичники отдыхают. И если, повторяю, пациентка прошла обследование согласно стандартам, если мы исключили все противопоказания, то, что женщина будет принимать 3-6 месяцев гормональные препараты современные, да, с оптимальным содержанием гормонов, пойдет только однозначно на пользу.
А в среднем сколько их принимают? То есть вот 3-6 месяцев, или есть люди, которые прям на постоянке выбирают такой способ?
Ну, смотря какие проблемы мы решаем. То есть если пациентку все устраивает, ничего страшного, если она будет принимать, да, вот, как я сказала, решать свои проблемы и в том числе обеспечивать себя контрацепцией, ну, на протяжении нескольких лет под, безусловно, контролем некоторых показателей. То есть это маркеры функции печени, это D-димер показатель, норма коагуляции или склонности к гиперкоагуляции, ну и ряда других. То есть у врачей есть определенные стандарты, которые мы выполняем при контроле за пациенткой, которая принимает гормональные препараты.
То есть даже если все хорошо, и ты принимаешь гормональные препараты, лучше приходить в какой-нибудь раз, да, хотя бы в, да, год проверять.
Да, однозначно, конечно, да. Потом, знаете, вот я всегда говорю, что наш организм, он очень умный. И если что-то не так, вам организм всегда даст понять. То есть ситуация, когда пациентка, допустим, принимает год препарат, у нее все было хорошо, а тут вдруг появились какие-то ациклические выделения, или менструация прошла как-то необычно. Это сигнал о том, что, ну, уже пора сделать отдых, да, перерыв в приеме гормональных препаратов и разобраться в том, что вызвало эту ситуацию.
Угу. Можем мы тогда затронуть как раз вот возникающие какие-то сложности в процессе того, как женщина еще не родила вообще, что происходит? То есть поговорить про разные кисты, миомы, эндометриоз, тема, которую, мне кажется, важно осветить.
Ну, эта тема, конечно, логически вытекает из того, что я уже сказала, да, то есть когда яичники наши работают с достаточно приличной нагрузкой, обеспечивая нам вот такую вот бесперебойную симфонию ежемесячную, да, и когда пациентка откладывает наступление беременности, либо, ну, отказывается от приема гормональных препаратов, к сожалению, все мы живем в нашем социуме, и у нас бывают и стрессы, и болезни, и, к слову, тот же ковид, конечно, принес с собой массу проблем, то есть на самом деле очень серьезные нарушения цикла и последующее развитие различных гинекологических проблем, это, да, это все вот благодаря ковиду бывало. И в этом случае, да, в результате каких-то мелких-мелких поломок заводится, как мы говорим, патологический процесс, который как снежный ком с горы, вовлекает все больше и больше там органов и систем, да, и, возможно, развитие какой-то патологии, то есть либо кисты яичника, либо миомы матки, либо проблем с молочными железами, собственно, тут тоже, да, это, скажем, область, где гинекологи тоже определенные, так сказать, вопросы решают, да, с проблемами с молочными железами. И наша задача, конечно, определиться с ситуацией для каждой конкретной женщины. То есть нет каких-то универсальных методов. когда пациентка приходит и говорит: доктор, вот вы знаете, вот такой диагноз, я хотела с вами обсудить, что пишут в интернете. Ну, это всегда немножко забавно, потому что, знаете, в интернете пишут много, вы у себя одна, да, то есть задача доктора совместно с пациенткой подобрать ей терапию, которая вот будет максимально индивидуальной, да, будет решать конкретно ее вопросы. Я очень часто у пациенток спрашиваю, когда они рассказывают о своих жалобах, анамнезе, а что бы вам хотелось, вот как вы себе рисуете какую-то свою идеальную жизнь, да, без вот тех проблем, которые существуют. На самом деле каждый указывает о своем, то есть кто-то говорит, что он хочет запланировать беременность, да, кто-то говорит, что, ну вот нет, я хочу сейчас вот активно работать, да, командировки там, в общем, наша, так сказать, социальная активность. Моя задача — сохранить здоровыми яичники и здоровыми матку. И мы для каждой пациентки подбираем свое. И здесь, конечно, очень важно разобраться вот со всеми-всеми нюансами. О чем я говорю? О том, что иногда, опять же, организм, ну вот сейчас весна, это сейчас тема актуальна, то есть иногда организм страдает просто от дефицитов, от того, что мы не получаем достаточно того же витамина D, что мы не получаем достаточно железа с пищей, потому что, как сейчас пишут, цифровые овощи, цифровые фрукты, да, то есть мы едим что-то красивое, что там содержится, ну, как бы так это под вопросом, вот. Поэтому иногда причинами нарушений цикла, каких-то проблем и роста каких-то вот в начале, да, функциональных образований бывают вот такие банальные дефициты. Когда мы с этим разбираемся, корректируем, то, в общем, организм у нас встает на правильные рельсы, и ситуация развивается в правильном направлении. Если этого не сделать, если оценка либо, ну, на самом деле, очень загружена, да, для того, чтобы прийти к врачу, либо очень боится, либо какие-то еще у нее другие проблемы, там, домашнего характера, допустим, маленький ребенок, то есть ей просто банально некогда. Ситуация, да, действительно может измениться, и проблемы из функциональных, которые легко поправить, уже могут стать органическими, то есть когда уже сформируется то, что мы называем доброкачественной опухолью, то есть либо миома, либо киста яичника, либо эндометриоз. И когда мы говорим «доброкачественная опухоль», мы, конечно, упор делаем на слово «доброкачественная», мы все слышим «доброкачественная», забывая о том, что это опухоль, да, то есть это все-таки та ситуация, с которой надо, ну, работать теми или иными способами, повторяю, индивидуальными для каждой пациентки.
А можно мы разберем по отдельности каждое из этих направлений немножко, чтобы вообще понимать, что такое киста, что такое эндометриоз? Начнем, например, с кисты. Ну вот просто не хочется вот этих вот каких-то сложных терминов, но просто на базовом языке, чтобы было понятно вообще, откуда это берется, как это распознать вообще в целом.
Но существует большое разнообразие кист, да, к сожалению. Если мы говорим об истинных кистах, то есть те, которые имеют капсулу, те, которые, к сожалению, уже никак не изменятся под действием консервативной терапии, то они бывают эндометриоидные, сейчас очень много эндометриоидных кист на самом деле, серозные кисты, дермоидные кисты, то есть такого врожденного, как пациентки говорят, характера, да, то есть те, которые формируются в период внутриутробного развития. И в результате каких-то проблем, каких-то дефектов ткани, клетки, которые должны быть совершенно в другом месте, они почему-то оказываются в яичнике. И в такие определенные периоды женщины, жизни женщины, допустим, там в период полового созревания, да, или во время беременности, эти клетки начинают делиться и формируется дермоидная киста. При операции мы внутри этой кисты в яичнике видим волосы, жир, элементы костной ткани, то есть это такая очень специфическая опухоль. Кроме того, это все-таки вот кисты, которые расположены в яичнике, они происходят из яичниковой ткани. Кроме того, есть кисты, которые расположены рядом с яичником, паравариальные. Но здесь, к сожалению, да, уже вариантов мало. То есть здесь подход один. Если мы диагностируем наличие такой кисты, то здесь только хирургическое лечение.
А в любых других случаях, то есть при первом, о котором вы говорили, там еще возможно какой-то медикаментоз?
Конечно, да, конечно. То есть функциональные кисты, они абсолютно поддаются терапии.
А если разобрать миому матки, то каковы вообще ее причины возникновения и может ли, например, она сама прийти?
Ну, причины возникновения миомы матки, тут, конечно, вопрос сложный, да. Ну, если в общих чертах, то это, опять же, вот та гиперэстрогения, то есть избыточная нагрузка на яичники. Но с миомой все-таки немножко сложнее, то есть до конца причины возникновения миомы неизвестны, непонятны. Известно, откуда она растет, как она растет, но, как мы говорим, миома мама у каждого своя, да, то есть я вот за свои долгие годы работы, пожалуй, могу сказать, что я не встречала абсолютно каких-то идентичных ситуаций. У каждого свое. И, конечно, мы все-таки рассматриваем планы пациентки, да, прежде чем принять какое-то такое, ну, прям радикальное решение, да, мы рассматриваем вообще в целом жизнь пациентки, то есть что она планирует, планирует ли она беременность, или она планирует, как многие говорят, да, жить долго, здорово и счастливо, и без лишних проблем, без лишнего посещения врачей. То есть насколько миома это нарушает ее жизнь, влияет на качество ее жизни. Исходя из этого, мы, конечно, подбираем терапию. Но миома, к сожалению, это та история, где предсказать что-то сложно. То есть вот когда пациентка опять же приходит и говорит: «Доктор, скажите, а что со мной будет через год?» то это такой мой любимый вопрос. Потому что предсказать, что будет с миомой, невозможно. Это на самом деле так.
Звучит пугающе, конечно.
Ну, нет, на самом деле это не пугающе, просто говорит о том, что пациентка должна, ну, опять же, да, мы возвращаемся к тому же самому, то есть она должна с какой-то регулярностью посещать врача и решать вопрос вот на данный момент, на сегодня, да, то есть вот пациентка приходит к врачу, мы оцениваем, говорим, ну, да, миома ваша в спокойном состоянии, а в кавычках ведет себя хорошо, то есть никак качество вашей жизни не нарушает, мы можем подобрать консервативную терапию. Либо когда мы оцениваем все в совокупности анализы пациентки, видим снижение гемоглобина. При миоме эта ситуация очень редкая, когда у пациентки даже нет особо избыточных менструаций, то есть нет особой кровопотери, но при этом у нее есть дефицит железа и гемоглобина. То есть это говорит о том, что миома растет, потребляя ресурсы организма. То есть она использует все ваши ресурсы для своего роста. И именно поэтому мы пациентку предупреждаем, да, если она настаивает на том, что нет, знаете, вот, да, несмотря на то, что операция показана, я бы хотела еще понаблюдать, мы всегда пациентку предупреждаем, что ваша жизнь, к сожалению, ограничена. То есть при наличии и миомы матки, и кисты яичника, и эндометриоза, к сожалению, да, пациентка, ну, то есть пациентке противопоказан загар, посещение бани, сауны, наши любимые антицеллюлитные массажи, то есть любимые мероприятия, там, направленные на снижение веса, то есть любые воздействия от поясницы до колен при наличии доброкачественной опухоли органов малого таза противопоказаны. Многие врачи даже говорят о том, что мы должны с большой осторожностью назначать пациентке витамины, железо, потому что это все питает миому. Ну, представьте, да, то есть мы вот все, так сказать, всю свою жизнь кладем на то, чтобы вот не дать миоме расти. Хотя на самом деле подход можно найти гораздо более простой.
А все это обнаруживается только на приеме у гинеколога, верно я понимаю? То есть самостоятельно никак не понять, что что-то не так происходит?
Ну, знаете, самостоятельно, конечно, можно обнаружить, но это, к сожалению, уже в очень-очень запущенных случаях. Ко мне приходила на прием пациентка, молодая девушка, наверное, ей лет было 35 на тот момент. Она обнаружила в какой-то момент, что ей сложно наклониться и завязать шнурки на ботинках. И когда она пришла, знаете, матка была размером в доношенную беременность, как я говорю, 42 недели беременности. То есть матка во всю брюшную полость подпирала подреберье. Но это вот уже, пожалуй, такой вот крайний случай, да, поэтому, конечно, лучше все-таки профилактически посещать, делать УЗИ, то есть проходить какой-то банальный стандартный набор обследований ежегодный, да, и жить спокойно.
Ну да, это действительно самая качественная рекомендация на сегодня. А можно мы еще поговорим вот про опущение стенок влагалища вообще, как это проявляется, каковы симптомы?
Опущение стенок влагалища — это тоже такая очень актуальная проблема, я бы сказала. Причин тут несколько. Почему сейчас такое большое количество запросов пациенток о методах лечения опущения стенок влагалища. Конечно, формированию опущения предшествуют роды. Это в 90 практически 9% случаев. Опущение не встречается у нерожавших женщин. И когда пациентка в силу травмы тазового дна, мышц тазового дна в родах, потом, естественно, любая женщина носит ребенка на руках, да, каждая мамочка там укачивает ребеночка, да, то есть мышцы травмированы, плюс нагрузка, напряжение брюшного пресса постоянно, все это приводит к формированию тазового пролапса. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вторая причина — это, конечно, достаточно достаточно большое распространение в нашей популяции дисплазии соединительной ткани, то есть слабой соединительной ткани. То есть у нашей соединительной ткани есть запас прочности. Когда мы преодолеваем запас прочности, то есть когда мы поднимаем тяжести, когда мы вот ходим в фитнес-центр, да, и с тренером пытаемся укрепить мышцы, поднимаем штанги, да, это, к сожалению, заканчивается нередко тем, что пациентка вынуждена прийти к гинекологу и решать вопросы с опущением стенок влагалища. Поэтому здесь надо, конечно, подчерчивать предел своих возможностей, да, в том числе и при занятиях фитнесом. И на самом деле здесь тоже, да, ситуация индивидуальная для каждой пациентки. Если приходит пациентка и говорит о том, что да, вот такая проблема существует, но, скорее всего, она в ближайшее время будет планировать беременность, мы говорим, отлично, давайте запланируем беременность, и уже потом решим проблему так, чтобы вы больше к этой проблеме не возвращались. То есть делаем операцию. Это самое эффективное на данный момент вмешательство, да, которое полностью избавит пациентку от каких-либо проблем. Если пациентка говорит, что вот она планирует, ну вот ей хотелось бы улучшить жизнь сейчас, существуют методики консервативные, очень-очень большой разброс этих методик, от введения гиалуроновой кислоты до использования лазера Афродита. Вот у нас в клинике есть такой лазер, мы его используем с очень хорошим эффектом. Пациентки довольны очень результатом воздействия лазером на слизистую влагалища. То есть здесь, опять же, вот, ну, надо подобрать индивидуально пациентке какой-то метод и достигнуть, ну, некого баланса до того момента, пока она уже окончательно не решит, что либо она планирует беременность и потом приходит на оперативное восстановление мышц тазового дна, либо она отказывается от этих планов, и мы, да, уже тогда какие-то предпринимаем такие мероприятия, чтобы пациентку избавить от этих проблем.
Но это встречается только у рожавших женщин.
Да.
Верно?
Да.
А, то есть после родов она может вот как раз сделать такую операцию?
Конечно, да, конечно. Ну, потому что если мы сделаем операцию и будут повторные роды, то риск того, что она повредит, то есть все придется делать заново. То есть в процессе естественных родов опять будут повреждены стенки влагалища, мышцы тазового дна, шейка матки. Просто придется повторно делать эту операцию. Это не всегда бывает рационально. Если у молодых девушек здесь вопрос такой больше как бы эстетический, да, вопрос качества жизни, то, конечно, когда начинается менопауза, то на первый план уже выступают медицинские проблемы. То есть у таких пациенток неполное опорожнение мочевого пузыря, что приводит к постоянным воспалительным процессам. У таких пациенток, естественно, затруднение опорожнения прямой кишки, что тоже, ну, не очень хорошо сказывается на организме. Кроме того, дискомфорт, связанный с опущением, прогрессирует очень серьезно, потому что, когда наступает менопауза, начинаются, как говорят, катастрофические потери коллагена. То есть все наши эластичные ткани превращаются, к сожалению, в такие вот, ну, дряблые тряпочки. Да, это такой очень печальный процесс, и опущение прогрессирует просто катастрофическими темпами. Но там, конечно, уже по медицинским показаниям оперативное лечение, которое подбирается индивидуально, исходя из того, что у пациентки есть, насколько выражены анатомические изменения, мы проводим оперативную коррекцию.
А вот про кисты эндометриоз. Получается, что когда работают постоянные яичники, то вот это может возникнуть. А если девушка рожала, то может ли у нее встретиться там киста, миома, что-то из этого?
Ну, теоретически, конечно, к сожалению, да, это все может встретиться. Здесь уже вступает в игру, что называется, генетика, да, то есть бывают такие ситуации, когда пациентка приходит и говорит, ну, да, у бабушки было, у мамы было, и, в общем, да, рано или поздно, к сожалению, она тоже сталкивается с этой же историей. Кроме того, образ жизни, стрессовое воздействие очень сильно приводит к поломкам менструального цикла, а потом уже, как следствие, к формированию каких-то вот таких доброкачественных новообразований. Поэтому беременность и роды, конечно, это не панацея от гормонзависимых заболеваний, но тут есть такое «но», что все-таки планировать беременность целесообразней в более молодом возрасте. И вот сейчас очень много разговоров на эту тему, что все-таки надо вернуть женщину в свои физиологические нормативы. Что я имею в виду? Мы сейчас, знаете, такие очень социальные, то есть мы хотим строить карьеру, мы хотим что-то в жизни достичь, достичь, какие-то там условия создать, квартиру, машину. Но, к сожалению, в биологическом плане или, к счастью, мы остались теми же самыми организмами. И вот эти правила, что самое лучшее время для наступления первой беременности 20-23 года, для повторной 25-27 лет, эти правила, они по-прежнему актуальны. Потому что это возраст, когда пациентка уже, ну, женщина, вернее, когда она находится в рассвете своих сил, когда она молодая, когда и здоровы ее суставы, связки, организм уже готов к вынашиванию беременности, когда она еще не отягощена никакими заболеваниями, это гарантия того, что она хорошо выносит беременность, что она родит здорового ребеночка и что нам не придется решать целую кучу проблем, с которыми пациентка сталкивается, к сожалению, когда она планирует беременность в возрасте ближе к 40 годам. То есть, когда уже там есть миомы, были в анамнезе какие-то оперативные вмешательства, то есть все то, что, к сожалению, ситуацию несколько затрудняет. Вот, поэтому мы говорим о беременности в свои сроки, своевременно. Возвращаемся к нашим таким биологическим показаниям.
Ну, правда, как будто карьера встала на первый план, поэтому сложно представить, что ты в таком молодом возрасте сразу рожаешь, потом через пару лет еще второго ребенка. Это прям трудно соединить с какими-то карьерными там ступеньками, развитием.
Я думаю, что в нашем государстве будет появляться все больше и больше программ, направленных на поддержку материнства. И на самом деле это очень хорошо. С медицинской точки зрения это вообще просто идеальная история.
Есть такой момент, что наверняка многие боятся пойти к гинекологу. Это как будто такая табу-тема, что-то личное, где нужно раздеваться, рассказывать про себя. То есть многие таят даже симптомы, с которыми они сталкиваются. Вот как решиться на то, чтобы все-таки сходить на прием?
Ну, знаете, я буду исходить из своего опыта, да, то есть как врача-гинеколога. Я хочу сказать, что все-таки врач как профессия — это такой непростой выбор. Вот по моему опыту, опять же, да, каких-то случайных людей в медицине практически не бывает. То, что касается гинекологии, ну, понимаете, как врач всегда хочет женщине помочь. Это наша задача, это наша профессиональная обязанность — женщине помочь. Ни один врач не хочет навредить пациентке, это совершенно точно. Каждый врач, когда пациентка приходит рассказывать о каких-то своих вещах, о которых, конечно, рассказать очень бывает сложно, да, то есть, ну а кому она расскажет? Там, ни подруге, ни маме, то есть есть определенные все равно барьеры, когда на какие-то темы поговорить сложно. То есть, конечно, когда пациентка выбирает врача и приходит к нему обсудить такие животрепещущие вопросы, это такой, знаете, высочайший уровень доверия. И поэтому я, опять же, да, всегда очень ценю то доверие, с которым пациентки ко мне приходят. Здесь тоже интересно, может быть, будет такой вопрос взаимоотношений, да, пациента и врача, потому что пациент это видит со своей стороны, а врач это видит со своей стороны. То есть пациентка действительно иногда говорит о том, что вот, сложно решиться в силу там разных каких-то моментов, сложно прийти, сложно рассказать. Опять же, что у пациентки? Может быть, какой-то негативный опыт был, когда она попыталась что-то рассказать, а ответили ей, ну, не совсем корректно. Может быть, какая-то просто вот, ну, вот там стеснение. Я хочу сказать, что, безусловно, это все может быть, но самое разумное выбрать того врача, который у вас вызовет доверие, потому что мы все разные, мы все выбираем разных врачей. То есть то, что понравится одному, вполне может не понравиться другому человеку. В этом ничего такого страшного нету, да. И быть готовой к диалогу, потому что это в первую очередь для пользы пациента. То есть мы совместно с пациенткой решаем ее проблемы, чтобы достигнуть вот того результата, который ей бы хотелось. Что касается со стороны врача, то пациенты иногда приходят, ну, уже, да, вот начитанные, уже с каким-то своим мнением, да, я все знаю лучше. А в результате того, что вот там прочитала достаточное количество статей в интернете, в общем, уже какое-то свое мнение сформировалось. Вот, иногда пациентку сложно бывает переубедить. Знаете, вот мои любимые пациентки — это женщины такого старшего возраста из Советского Союза. Это настолько милые женщины, потому что они приходят к врачу с полным доверием. Я понимаю, что да, что вот то время, может быть, и качество медицины, и там, ну, что-то, может быть, что-то было по-другому. Может быть, в силу того, что они не приучены читать в интернете и там сверять каждое слово с врача с тем, что написано в интернете. Но с ними вот как-то, знаете, диалог получается гораздо лучше, да, и гораздо эффективнее. То есть с точки зрения врача, когда пациентка приходит, там, ну, относительно юного возраста, и начинает говорить, что она знает все сама и знает все лучше, и знает, что у нее, и не надо ей, так сказать, рекомендовать какие-то анализы. Ну, это вот тоже, то есть для чего это все, да? То есть это вот все явно не на пользу пациентки. С другой стороны, когда пациентка вот с этим сталкивается, опять же, я стою на сторону пациентки, конечно, ей уже сложнее с какими-то проблемами к врачу обратиться, потому что говорит, ну да, я ходила, а мне сказали так-то, так-то. То есть здесь моя рекомендация такая: быть готовой к диалогу, да, рассказать, выслушать врача и уже вот понимать, насколько это приемлемо для вас конкретно. То есть насколько врач убедительно говорит, насколько обоснованные какие-то обследования он предлагает. Потому что, повторяю, мы работаем по стандартам, мы ничего не придумываем из головы. То есть наши все перечни обследования, которые мы рекомендуем, назначения, которые мы делаем, это все происходит в строгом соответствии с утвержденными медицинскими стандартами. И уже тогда принимать решение. Потому что врач, повторяю, он призван помочь пациентке. Его задача — решить проблему пациентки. Да, к сожалению, врач тоже человек, и там, может быть, там у него какие-то проблемы со здоровьем, что-то, какие-то там стрессовые ситуации. Я думаю, что вот надо быть так немножко более мягкими по отношению друг к другу, понимать, вот какую задачу пациентка пришла решить, и совместными усилиями вопрос этот обсуждать. Вот я вижу в этом причину того, что у женщин в итоге формируется какая-то боязнь обратиться к гинекологу.
Вот просто вы рассказываете и вызываете доверие, потому что вот этот подход мне очень, ну, как бы близок и нравится, о том, что врач и пациент, они обсуждают все это. Потому что я даже на личном опыте очень много раз сталкивалась с тем, что просто ты приходишь к врачу, и он там тебе сразу что-то назначает, особо не заинтересован там в каких-то еще дополнительных анализах. Все решение там за 5 минут сделано, все, следующий пациент, заходите.
Ну, тут еще, конечно, вопрос, чтобы у врача было достаточно времени на пациента, потому что решить все вопросы за 15 минут, когда я говорю, что женский организм, он не настолько прост. То есть для того, чтобы справиться вот с тем же самым кандидозом или молочницей, мы должны не только выяснить, приняла ли пациентка там накануне антибиотик, но и вообще поговорить о ее образе жизни, да, там, о ее гигиене, о том, какие продукты она предпочитает, о том, как работает ее кишечник. То есть проблема гинекологическая, она не оторвана от функции всего организма, она, безусловно, тесно с ней взаимосвязана. И если говорим мы конкретно о выделениях и влагалище, это то, что подчиняется всем процессам, которые происходят в организме. Что пациентка съела накануне? Не болело ли у нее накануне горло? Насколько регулярно порожняется кишечник? Вот это все вот может влиять на состав микрофлоры влагалища. Да? И пациентка, когда приходит и говорит, такие тоже бывают, что, вы знаете, я годами лечу кандидоз, да, я знаю, что вот есть хронический тонзиллит, я знаю, что там большие проблемы с кишечником, но это все ерунда, вот вы мне выключите молочницу, кандидоз, а это вот, мол, вот пусть оно так остается. Но, к сожалению, это невозможно, и мы пациенток об этом предупреждаем, что мы можем, да, убрать симптомы на какое-то время, но до той поры, пока в организме есть очаг хронического воспаления, типа хронического тонзиллита, когда есть постоянные проблемы с кишечником, то есть это что такое? Это модный тоже сейчас диагноз СИБР, синдром избыточного бактериального роста, который влияет на все абсолютно. Опять же, на процессы связанные с аллергией, с иммунитетом, с всасыванием любых препаратов. Это все влияет на весь организм, и в том числе на наше влагалище. Не дает этому влагалищу существовать комфортно. Но природа задумала так, что гинекология — это вот то, что, понимаете, то, что вот манифестирует. То есть организму проще всего через гинекологию показать, что что-то не так. Он же не может нам позвонить по телефону и сказать, знаешь что, что-то вот там с поджелудочной железой как-то не так. Понимаете? То есть он доносит до нас вот максимально таком вот понятном нам формате. У меня была пациентка одна, она обратилась, опять же, с нарушением цикла. То есть все хорошо, но вот какие-то вот эциклические кровянистые выделения. Ничего не беспокоит, все замечательно. Сделали УЗИ, функциональные кистовые яичники. После там некоторых обследований выяснилось, что у этой пациентки формировался абсцесс в почке. Представляете? Ее ничего не беспокоило. И организм, вот, может быть, какие-то небольшие там были у нее ощущения дискомфорта, там, не знаю, примочек спусканий. Но вот, да, организм так ей дал понять, что твоя задача — прийти к врачу. И это бывает, к сожалению, очень нередко, когда за какими-то вот такими гинекологическими проблемами кроются совершенно другие вообще вопросы, да, связанные с кишечником, связанные с хроническими какими-то очагами инфекции, да, с неправильным питанием. Поэтому, да, действительно, знаете, за 15 минут это все обсудить бывает нелегко. Нелегко это бывает донести до пациентки. Как мы все хотим принять волшебную таблеточку, и все, и дальше пойти молодыми, здоровыми, красивыми. Да, изменить образ жизни это всегда бывает сложнее. Но, знаете, я очень рада, что в последнее время у нас есть такая наука, как нутрициология. Mm-hmm. Она на самом деле очень важный аспект нашей жизни, чтобы мы все-таки осознанно подходили к нашему питанию, к нашему организму, чтобы мы заботились о нашем организме не тем, что мы съедим там бургер 3 раза в день. Я не против бургеров, но в умеренных количествах. Чтобы мы действительно, заботились о себе, подходили к себе осознанно, к своему здоровью, думали о том, что мы потребляем не только, скажем так, продукты, но и там алкоголь, курение, да, какие-то отрицательные эмоции. Поверьте, это сказывается все на функции нашего организма.
А есть ли какие-то индикаторы, по которым можно понять, что врач действительно квалифицирован и вот к нему стоит пойти? Какие-нибудь там вопросы, которые он точно должен задать?
Понимаете как? Опять же, вот очень важно понять потребность пациента, потому что не всегда женщина приходит именно за какими-то квалифицированными ответами, да? Угу. И иногда пациентка вот что-то в своей голове сформировала, и она ищет подтверждение того, что в ее голове сформировано. Это, знаете, вот когда пациентка, допустим, с миомой, очень частая ситуация, она приходит, и один врач ей говорит, что, вы знаете, лучше сделать операцию, да? Второй врач ей говорит, что лучше сделать операцию. Она боится, она к этому не готова. Она будет ходить до той поры, пока она не найдет врача, который ей скажет, что операция не нужна, и все. И вот этот врач будет хорошим и квалифицированным, понимаете, в ее глазах. Поэтому, тут вот, если мы говорим о том, что пациентка настроена реально решить свои проблемы, не психологически, а именно связанные с здоровьем, то, наверное, надо выбирать того врача, во-первых, опять же, повторяю, с которым вы сможете выстроить диалог. Во-вторых, тот, который вот в какой-то короткой перспективе решит ваши проблемы. То есть, допустим, у пациентки там, очень частый запрос – это молочница. Это прямо вот очень такой вот актуальный момент, который назначит вам лечение, и вы через неделю поймете, что да, проблемы куда-то ушли. Говорить о квалификации врача, понимаете, тут есть очень много разных аспектов. То есть есть, допустим, какая-то специализация врача, да, если вот, допустим, говорить о стоматологах, вы же не придете к врачу, там, имплантологу, скажете, посверлите мне зуб. У каждого есть еще некая такая вот направленность, но, конечно, хороший гинеколог, он все равно рассматривает организм в целом. То есть он не говорит так, давай здесь отрежем, да, а пойдешь там решать дальше. То есть я и говорю, что задача в том, чтобы оценить вот в целом весь организм, да, с его планами на будущее, с его образом жизни, с его характером питания и подобрать терапию пациентки. Когда-то, может быть, предложить операцию. Да, опять же, рассказать пациентке, как это, потому что наш основной инстинкт – это инстинкт самосохранения. Вот почему, опять же, мы не всегда быстро бежим к врачу, потому что у нас срабатывает инстинкт самосохранения. И редко пациентка, когда заходит в кабинет врача, я всегда говорю, что, такое чувство, что перед ней идет такой огромный страх, потом заходит пациентка. Вот. Это наш инстинкт самосохранения. И когда врач вам аргументированно рассказывает, доказывает, да, что может быть в этом случае, вам помогает справиться со страхами. Это не всегда задача гинеколога, но мы нередко с этим тоже сталкиваемся, какими-то там тревогами. Наверное, это ваш врач. Повторяю, каждый ищет свое, не настолько все однозначно.
А то есть у гинекологов тоже есть какое-то подразделение? То есть вы сравниваете?
Конечно, да. То есть есть, допустим, те, которые ведут беременных. Есть, допустим, врачи, которые чисто поликлинические. Есть оперирующие специальности. То есть наша специальность на самом деле очень большая, и невозможно охватить все. Я, допустим, не веду беременных. Не было у меня такого опыта. То есть я с 97-го года работаю в оперативной гинекологии. Естественно, когда ты приходишь к пониманию, что организм очень-очень взаимосвязан, то, соответственно, ты вынужден в силу своей специальности решать еще и проблемы, связанные с менструальным циклом, с функцией яичника, да, с какими-то эндокринными показателями. Но, тем не менее, такое подразделение все-таки существует.
Вау, то есть ты можешь найти своего специалиста, потом решить, что пора рожать, и нужно будет искать нового. Все это усложняет, конечно.
Ну, как сказать? Я не могу сказать, что усложняет, потому что, смотрите, даже если специалист ведет вашу беременность, то есть там наблюдает вас, то все равно в роддом же вы поступаете все равно кому-то другому, да? То есть вот все равно тут есть принцип преемственности. И у нас, допустим, в клинике он работает. Когда пациентка ко мне приходит и говорит, допустим, что вот, да, у нее есть проблема, она планирует беременность. Мы с ней решаем эту проблему, допустим, там делаем операцию, я ей назначаю лечение, чтобы эта проблема заново у нее не возникла. Она проходит курс лечения, дальше наступает беременность у нее, да, и я говорю, боже мой, какое счастье. И провожаю ее к тому доктору, который эту беременность у нее будет наблюдать. Доктор наблюдает у нее эту беременность в течение там положенного срока, а дальше ей говорит, ну вот пора нам уже направляться в родильный дом, уже следующий этап в ее жизни происходит. А потом она опять возвращается к нам.
То есть вы даже рекомендуете какого-то конкретного специалиста дальше?
Конечно, безусловно.
О, это вообще супер.
Конечно, потому что, ну, с учетом всех особенностей пациентки, опять же, все-таки лучше наблюдаться у тех, кто имеет опыт работы с таким профилем.
Ну вот, мне так нравится ваш подход. Я теперь хочу на прием.
Я только рада.
А как вообще подготовить себя к материнству? То есть какие анализы, возможно, нужно сдавать? Ну и в целом, какие анализы нужно сдавать, чтобы проверить состояние своего здоровья?
Вы знаете, сейчас, опять же, на каждый случай есть так называемые медицинские стандарты. То есть когда пациентка приходит к врачу и говорит, я хочу провести обследование, у нас есть перечень анализов, которые можно и нужно сдавать перед планируемой беременностью. Как гинеколог я скажу, что, конечно, это мазки, цитологический скрининг, шейки матки. Это маски для исключения каких-то хронических инфекций. И банальные самые анализы крови. УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез. Ну, для того, чтобы вот какой-то такой скрининг провести, да, исключить какие-то вот такие проблемы, которые могут лежать на поверхности. Конечно, безусловно, беременность все-таки это нагрузка, да, на организм женщины. Безусловно, ситуации могут быть разные. Но здоровый женский организм, он, в общем, к этому приспосабливается.
А если не про роды, а просто вот человек каждый год, допустим, приходит к гинекологу, то есть ли какой-то список анализов, которые заранее стоит сдать или, возможно, прийти и что тебя назначат? То есть что-нибудь такое профилактическое?
Ну, вы знаете, лучше все-таки, наверное, обратиться на прием к врачу, потому что мы все разные. Я говорю, что вот когда пациентка приходит, говорит, я прочитала в интернете, я хотела бы с вами обсудить вот те методы лечения, о которых я узнала в интернете. Мы, конечно, обсуждаем эти методы, пытаемся как-то вот на какие-то вопросы пациентки ответить, но на самом деле это все очень индивидуально. Не всегда вот то, что подходит кому-то, подходит вам. Кроме того, я всегда пациенткам говорю, понимаете, мы не только отличаемся друг от друга, мы еще отличаемся сами от себя. То есть женщина в 30 лет и в 40 лет — это немножечко все-таки разный организм, которому нужны разные подходы. Поэтому, опять же, да, лучше найти врача, с которым вы сможете выстроить понятный для вас диалог, который ответит на ваши вопросы, который подберет вам схему лечения. И здесь мы возвращаемся опять же к БАДам. Традиционной медицине, нетрадиционной медицине. Опять же, да, чтобы продемонстрировать, насколько мы все разные. Хочу вот привести такой интересный случай, когда пациентка приходит, ну, совершенно таким небольшим нарушением менструального цикла, вот, и я ей расписываю препараты гомеопатические. Она приходит ко мне через какое-то время, говорит, знаете, а я не принимала эти препараты. Я говорю, ну, почему? Вот что-то, вот там сложности какие-то были. Она говорит, нет, вы знаете, вы же мне назначили гомеопатию, а гомеопатия — это лженаука. Соответственно, этой пациентке мы подбираем что-то другое. Еще одна пациентка приходила ко мне, у нее была необходимость, у нее были совершенно четкие показания для приема гормонов. Ну вот она пришла и говорит, я, конечно, принимала гормональные препараты, но вы знаете, вот я каждый вечер доставала таблеточку из блистера, клала ее на стол рядом с собой. Я долго смотрела на эту таблеточку. Все внутри меня противилось приему этой таблетки. Я пересиливала себя в какой-то момент и принимала ее. Я говорю, ну, вы же понимаете, что польза от такой таблетки будет минимальной. То есть вот с этой пациенткой мы как раз пришли к использованию БАДов, гомеопатических препаратов, и эффект был, в общем, достигнут. Так что все мы разные, понимаете?
Да, да. Насколько разные подходы у людей бывают. Так что лучше не гуглить симптомы, значит, заранее, не ставить себя. А вот если человек, правда, нашел какое-нибудь, там, не знаю, средство, ему подруга посоветовала, вот, БАДы, мне помогает, то стоит ли вообще советоваться с врачом или действительно можно послушать совет со стороны, там, что-то почитать и сразу купить и пробовать?
Ну, смотря какие БАДы, конечно. Есть, допустим, ну, опять же, тот же витамин D, который не очень хорош как при его дефиците, так и при его передозировке. Все жирорастворимые витамины, как вот называется по старинке витамин D, все-таки требуют контроля. Да, конечно, 90% вот жителей нашей полосы в результате такой длинной зимы мы регистрируем дефицит витамина D. Но в любом случае дозу, препарат, режим приема подбирает врач. Ну, такие БАДы, как, допустим, вот модная сейчас куркума или ресвератрол, да, это, в принципе, как бы можно принимать, потому что из любых этих препаратов организм возьмет свое, то, что у него усвоится, да, а то, что не усвоится, он выведет. И, конечно, вот то, что касается приема любых препаратов, все-таки надо еще оценивать степень усваиваемости этих препаратов, то есть работу кишечника. Это сейчас тоже такая очень большая проблема, потому что, конечно, проблемные кишечники мы видим очень часто, и, соответственно, когда пациентка еще нагружает свой организм большим количеством БАДов, и вот приходит пациентка иногда и говорит, я вот принимаю омега-3 и магний, и, в общем, там, да, еще целую, так сказать, комплексную такую терапию БАДов. Это все, конечно, хорошо, но как эти таблетки между собой взаимодействуют внутри организма при всасывании, мы предсказать не можем. Как бы, да, то, что часть из них не всосется, особенно если с кишечником есть проблемы, это, наверное, вот меньше из зол. А вот их взаимодействие малопредсказуемо. Это, конечно, прямо вот такая история. Вот. Поэтому лучше, конечно, идеально обсудить то, что вы принимаете, все-таки с вашим лечащим врачом.
А как понять, подходит тебе этот БАД или там таблетки назначенные или нет?
Ну, вы знаете, вот, допустим, то, что касается витаминов. Если мы говорим про БАДы, да, если мы не говорим про там гормоны, про антибиотики, если мы говорим исключительно про БАДы, то вы должны всегда видеть эффект от того, что вы принимаете. Как говорят наши профессора, если вы пьете витамины и не видите от них эффекта, то вы пьете не витамины. Вот. И таких у нас, к сожалению, случаев тоже достаточное количество. Эффект в чем может реализоваться? В том, что вы чувствуете бодрость, хорошее настроение, активность появляется, да, вы меньше болеете, вы меньше устаете. Там, опять же, менструации приходят как-то вот более регулярно, да, и менее там нагрузочно для вас, то есть менее обильно, менее болезненно. Это говорит о том, что да, у вас был дефицит витаминов, да, вы пьете хорошие витамины, и да, есть показания продолжить их принимать. Если пациентка что-то принимает, допустим, она говорит о том, что у нее вот на этот препарат появляется тошнота, это знак, что, ну да, этот препарат ей не подходит, он не усваивается, организм его не принимает, если говорить такими простыми словами.
А если это какие-то комплексные витамины, то есть вот как отследить, сочетаются они или нет, о том, что вы говорили?
В комплексных витаминах, как правило, уже есть подбор. То есть они уже подобраны, если это какие-то такие известные, достойные уважения, да, там зарекомендовавшиеся хорошо фирмы, то там, как правило, уже проведены обследования, исследования, вернее, фармакологов, в результате которых вот там определенный набор этих препаратов, да, которые с высокой степенью вероятности усвоятся, подействуют и не навредят организму.
Вау, очень интересно, конечно. Столько нового я сегодня для себя точно забираю. Идею о том, что нужно постоянно ходить к врачам, точнее, как бы системно это делать, проводить анализы, так еще и вот это вот знание о том, что если рожаешь, то как бы у тебя какое-то время не работают яйцеклетки, они отдыхают в отпуске.
Конечно.
Вообще.
Конечно,
здорово.
Да.
Может, есть еще какой-то вопрос, который я не спросила, но на который вы бы хотели ответить?
Вы знаете, мне тоже показалось, что наша беседа была очень содержательная. Я рада, если какие-то вот для вас открыла интересные факты. Мне кажется, мы с вами все обсудили в полном объеме. Вот, ну, по крайней мере, те темы, которые на данный момент самые актуальные. Конечно, если у наших слушателей будут какие-то вопросы, мы всегда с вами сможем встретиться еще, помочь вот нашим слушателям. Я желаю здоровья, полноценной активной жизни, великолепного качества жизни, чтобы каждый день радовал, чтобы наши женщины были здоровы и счастливы. Если какие-то какие-то будут вопросы, я всегда буду рада выслушать их. Приходите, пожалуйста, со всеми вопросами. Мы постараемся изо всех сил вам помочь.
Ссылки, если что, будут в описании. Все контакты я укажу. Спасибо большое за такую ценную беседу. Было очень приятно пообщаться, познакомиться.
Спасибо большое, Лина. Мне с вами тоже было очень приятно.
Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст. Ставьте оценки на той платформе, где вы его слушаете. Конечно, репостите эпизод во все соцсети, чтобы еще больше людей узнавало про женское здоровье и работу организма. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
До свидания. Всего хорошего всем нашим слушателям.